Добрый вечер, в студии Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Юхина, заместитель директора санатория «Узкая», кандидат исторических наук, и Александр Скрябин, президент фонда Скрябина, историк, писатель, издатель. Мы сегодня продолжаем размышлять о судьбах людей, которые так или иначе бывали в Узком, жили в Узком, лечились в Узком, творили в этом санатории. Сегодня один из них – композитор Гальденвейзер. Человек, который большую роль сыграл в истории культуры, в истории литературы и вообще в истории общественной нашей жизни. А как попал он в Узкое?
Ну, сразу такой вопрос, как он попал в Узкое.
Как все попадают
как
в Узкое?
Как все попадали в Узкое, да, замечательный санаторий Узкое. Напомним, что история его начинается с 1922 года, когда бывшая усадьба из князей Трубецких была передана Центральной комиссии по улучшению быта ученых. И в 20-30-е годы там, как мы уже говорили, да, в наших предыдущих передачах существовала легендарная республика Санузия. И многие выдающиеся личности, интереснейшие личности, представители нашей научной творческой интеллигенции, конечно, приезжали в санаторий Узкое, отдыхали и работали там. Это были две такие равновеликие позиции. И приезжали не единожды. И Александр Борисович Гальденвейзер, судьба которого также связана с нашим санаторием, приезжал туда несколько раз, и сейчас обозначить все его моменты пребывания в Узком мы не можем, но многие приезжали каждый год. Это было очень часто.
Отдыхали,
это было очень часто.
Отдыхали, работали.
В том числе, да, но есть фотографии вот 1958 года его пребывания в санатории. Но для нас очень важно, что и сама по себе личность интереснейшая, легендарная.
Старик-то, говорят, был вредный. Нет?
Это особый разговор.
Это особый разговор, да, мы об этом обязательно поговорим. Но у нас в нашем мемориальном пространстве, как мы его теперь называем, а у нас все подлинное, все подлинненькие, художественная коллекция.
Вы довольно редкие, потому что у вас...
Мы очень редкие,
потому что все сохранилось.
Все сохранилось.
Удивительным образом.
И главное, применительно к сегодняшней нашей теме, у нас сохранился великолепный рояль Бекштейн. Собственно говоря, он помнит многих выдающихся личностей.
Прикосновение рук Гальденвейзера.
И не просто даже прикосновение, а именно на нашем рояле он исполнил произведение Льва Николаевича Толстого. Да, мы,
наверное, знаменитый вальс его.
Знаменитый вальс.
Да, записанный, который... Танеевым и Гальденвейзером, да. Сочиненный, соответственно.
Да. Там была какая-то еще история замечательная, когда Толстой в одних из записках говорит, что я сочинил, но это такой пустяк, а друзья мои, говорят, взяли и записали.
Да,
это
да,
был Танеев, да, и Гальденвейзер.
Да, да. Вот вам, пожалуйста, еще одна грань нормальной личности того времени, писателя, соответственно, который так спокойно стихи писал, доносов не писал и говорить старался все, что думал.
Не писал доносов?
Нет.
Как же выжил?
А вы знаете, наверное, благодаря тому, что это была фигура к тому времени уже, когда он вошел, так сказать, в зенит своей славы, это была личность, против которой уже никто не посмел ничего сказать. Его критиковали, его принимали. Ну, известное отлучение его и от церкви в том числе. Но вы знаете, вот с позиции сегодняшнего дня на это смотришь, улыбаюсь.
Почему отлучили Гальденвейзера-то?
Нет, Гальденвейзера
нет.
Александр Борисович до конца своих дней, есть свидетельство многих людей, что он ходил в Брюсов переулок тогда.
В знаменитый храм.
Знаменитый храм, да, где деятели искусств, который не закрывался никогда.
Там все чудотворные иконы говорят.
Да. И он, идя из консерватории к себе домой на Тверскую, 17, он, соответственно, заходил в храм, молился, стоял там. Посещал практически все вот такие праздники, хотя это никогда не восставлял. Но это особый разговор.
Да, но это важный разговор, потому что это же не просто черта характера, это позиция человека. Он так жил. Ну что за человек был Александр Борисович Гальденвейзер? Одни говорят, вреднейший старик был. Другие говорят, замечательный был. Третьи говорят, многим помог. Четвертые говорят, да никому не хотел помогать, любил только себя.
Последняя неправда. Нет? Последняя неправда, и я позволю, может быть, это не совсем скромно будет, но, тем не менее, более 10 лет я изучал эпистолярное наследие Александра Борисовича и горжусь тем, что я и моя супруга Анна Юрьевна Николаева, мы сделали все для того, чтобы имя Александра Борисовича опять зазвучало, потому что где-то в 15 году от нашего руководства мы получали даже такие слова. Но вы слишком раскрутили своего Гальденвейза.
А почему своего-то?
А вы знаете, дело в том, что он стал нам так же близок, как и Александр Николаевич Скрябин, поскольку это был тоже большой его друг. Насчет вредности...
Вредность тоже, само собой.
Это многие отмечают этот факт. В том, что это был добрейший человек, умеющий, любящий и хотящий помогать людям. Вот просто один эпизод. К сожалению, этих людей уже нет, но я слышал просто от них. Был в свое время у нас такой дирижер в Москве, затем последние годы он преподавал и работал в Минске. Я не буду называть его фамилию. И о нем рассказывали такие вещи. Когда он учился у Александра Борисовича, и подобных примеров было приведено мне людьми знающими, к счастью, я их застал. Вы знаете, никто бы в это не поверил. Но бывали случаи такие. Вот в частности с этим дирижером, пианистом, как пианист учился, он кому-то давал конвертик с денежкой и говорил при этом, вот это передай такому-то, но при этом не говори, откуда это. Такой пример, вот такой совершенно человеческий, христианский пример. Понимаете, теперь, вот если вы возьмете, опять же, горжусь тем, что фактически мы с супругой выполнили завещание Александра Борисовича Гальденвейзера и первыми полностью издали его воспоминания.
Без всяких купюр?
Практически да. Мало того...
А что все-таки убрали?
Ничего, добавили. В комментариях. То есть, когда мы читали вот те материалы, которые приготовила, в принципе, его вторая жена, покойная, увы, Елена Ивановна, которую мы, к счастью, знали тоже, и бывали там на Тверской 17 еще, в то время, когда не были связаны, так сказать, с музыкальными делами, я, по крайней мере, то Елене Ивановне надо отдать должное, что она более трепетно все это сохраняла, и когда мы пришли работать в музее Гальденвейзера, то я знал, на что нужно обратить внимание. В первую очередь.
На что?
Воспоминания и дневники. И вот началось. Несколько лет. Это было трудно. Но мы нашли все это с замечаниями Елены Ивановны. Здесь под спорьем большим были еще и воспоминания Благова, его ученика. Потом... нашего друга большого Дмитрия Александровича Башкирова, многих учеников, которые к нам приходили, которые... Ну, я вам просто цифры приведу, такие формальные. Если когда мы пришли работать в музей в 2007 году, у нас было 500 человек за год всего, то когда мы уходили в 2016 году, у нас только в первом квартале, вот запомнились эти цифры, было более... 1000 с лишним за только вот эти 2.5 месяца. Вы понимаете, о чем это говорит?
Об интересе, да?
Об интересе. А как его развить? А развить его можно было через вот такие публикации, издания и так далее. И вот, говоря о воспоминаниях Гальденвейзера, я об этом слышал от своей родственницы Ирины Ивановны Сафроницкой, которая долгие годы проработала в музее Скрябина, и Елена Ивановна приходила к ней консультироваться, как вести вот эту документацию. Потому что до 1986 года официальных бумаг в музейных, так сказать, делах не было. Только в 1984 или 1986 году появились первые нормативные документы, которые говорили, как записывать, куда записывать. И они вот свободно совершенно просто писали какие-то вещи. И вот благодаря Елене Ивановне вот это все сохранилось. И когда... мы в этих коробах после ремонта, я первую очередь...
они хранились где-то у нее?
Нет, они хранились там в музее, так сказать, да. Все это было нормально. Там был дикий совершенно и огромный по времени ремонт. Там чуть ли не 7 или почти 10 лет. И вот когда мы в 2007 году уже пришли в этот ремонт, в первую очередь стали разбирать эти короба, где это хранится. Я нашел там.
Интересно было, конечно.
Открою еще один секрет. Мне страшно нравилось в тот момент... садиться в кабинете Александра Борисовича за этот стол, его письменный, и меня это каким-то образом, не знаю, вдохновляло, стимулировало. Ну, а поскольку все уже дети, внуки выросли, понимаете, то мы могли себе позволить и субботы, и воскресенье.
Наслаждаться,
и
да?
С последним поездом метро уезжать оттуда. И вот это все было. И вот несколько лет я искал разные варианты. И вот нашли. И мы опубликовали в том виде, в котором это готовила Елена Ивановна. А дело было очень интересное.
А вот какое было дело, мы сейчас через несколько минут уточним. Потому что открываются какие пути, как создаются и восстанавливаются биографии. Я напомню, в гостях у нас сегодня Александр Скрябин, президент фонда Скрябина, историк, писатель, и Наталья Юхина, заместитель директора санатория «Узкая», кандидат исторических наук, Ирина Кленского, микрофона. Санаторий «Узкая» для нас важный, такой тоже герой программы, потому что люди, о которых мы говорим, они так или иначе находились, приезжали в Узкое, наслаждались природой, размышляли, писали, творили, и судьба так сплетает все в свой удивительный узор. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Юхина, заместитель директора санатория «Узкая», кандидат исторических наук, и Александр Скрябин, президент фонда Скрябина. Вот интересно, конечно, Александр, когда мы произносим фамилию Александр Скрябин, люди напрягаются. Откройте тайну.
Никакой тайны нет. Я внучатый племянник композитора, но я в этом не виноват.
Но как судьба распорядилась, да?
Ну, видимо, так. И вот когда это касается и Александра Борисовича Гальденвейзера, то я здесь цитирую свою супругу, которая сказала в свое время, что Скрябин пришел отдавать кармические долги Александру Борисовичу Гальденвейзеру, с которым тот дружил давно, долгие годы. Ну, это огромная просто еще тема, поэтому давайте сегодня поговорим об Александре Борисовиче.
Да-да, ну, интересно.
Вот какие-то черты его большие такие выделим. И вот оказалось, что в 1958 году я нашел документ, который назвал «Письмо с того света». Что это за документ? Александр Борисович пишет Сергею Васильевичу Карманову, который тогда возглавлял одно из ведомств, которое решало очень многие вопросы культуры. Он пишет: «Уважаемый Сергей Васильевич, обращаюсь к вам с такой просьбой. Когда я прошу издать свои воспоминания в музыкальных издательствах, то мне отвечают: уберите оттуда все, что, соответственно, не связано с музыкой. Когда я обращаюсь в немузыкальные издания, то мне говорят противоположное, что уберите все, что связано с музыкой, и не связано с музыкой». И вся прелесть-то как раз этого документа, она заключалась в том, что там описание всей жизни Москвы. Но начало, ну, это для наших юных слушателей, может быть, будет интересно. Помните известный фильм о неуловимых мстителях, корона Российской империи, когда для того, чтобы пока везут эту корону, один из персонажей на каталке читает и рассказывает, вернее, кто от кого родился, кто кого. Так вот, первая часть воспоминаний Александра Борисовича, она как раз вот рассказывает о жизни семьи. Там огромная была семья.
А вообще вот Гальденвейзеры, откуда они? Откуда Александр Борисович?
Из Молдавии, из Кишинева. Под Кишиневом родился. Я просто посоветую всем в библиотеке посмотреть воспоминания Александра Борисовича Гальденвейзера, потому что это действительно пойдет иначе разговор от Адама.
Ну, то есть вот. Это большая-большая семья была.
Огромная семья. И они перебрались в Москву. Его отец, юрист по образованию, он давно хотел перебраться сюда, и они, мне кажется, перебрались в 1883 году. Ну, здесь жил дядя, там особая стать, он уже был в высших слоях московского общества, он им помогал там и так далее, и так далее. А затем уже сам Александр Борисович вот постепенно рос.
Пошел в консерваторию?
Нет, прежде чем. Он занимался дома, там матушка была очень хорошей пианисткой, и первые уроки он брал у нее, и у старшей сестры Татьяны Борисовны, которая до конца дней жила потом с ним. И вот он таким образом, а опять это отдельная история, когда Александр Борисович поступает сразу в Московскую консерваторию. Ну, вспомните, Скрябин тот же. Все-таки у Зверева учился.
У Зверева зверенок был, да.
Зверенок, да. Сергей Васильевич Рахманинов из Петербурга попал в зверята, и, затем
и, а потом уже
поругавшись и так далее, да, потом перешел, соответственно, туда. А здесь напрямую после домашнего образования человек поступил.
Вундеркинд был.
В определенном смысле, наверное, говоря современным языком, да. Потому что получилось так. Он поступал тогда, когда уходил Сергей Иванович Танеев, и бразды правления брал в свои руки Василий Сафонов. И получилось так, что именно вот оба присутствовали на вот этом вступительном, как бы мы сказали сегодня, экзамене, понимаете? И оба единогласно, соответственно, взяли. И он поступил к Александру Ильичу Зелотти.
Неплохо, да?
Ага. А заканчивал, когда Зелотти через 2 года ушел, разошедшись, так сказать, с Васильичем, с его нравом,
с
так сказать, серьезным, да, он заканчивал у Павла Августовича Пабста. Это было очень интересно тоже.
Ну, счастливо сложилась судьба.
Музыкантская, а вот здесь нужно опять, как к этому относиться. На мой взгляд, да. Ну, представьте себе. Любой педагог, если брать педагога Гольденвейза, педагог всегда в своем продолжении, то бишь в своих учениках. Но если я только назову имена Татьяна Петровна Николаева, Дмитрий Александрович Башкиров, Роза Тамаркина, ну и многие-многие-многие другие, потому что у Александра Борисовича было более 200 учеников.
Чего себе!
А тут еще есть одна вещь. Ведь он, именно он, вернее, ему поручено было, и он это достойно выполнил. В 1932 году он создал, по указанию Бубнова, тогда он руководил всеми этими делами, он создал особую детскую группу, которая уже к 1935 году стала ЦМШ.
То есть он практически создатель.
Практически
ЦМШ.
Один из создателей. Хотя директором консерватории был такой Шацкий тогда, но вся вот это художественное руководство
было у него в руках.
Было у него в руках. Но потом не забывайте, дважды это был директор Московской консерватории. В 1922-1924 и в 1939-1942. То есть, вот, понимаете же,
самое страшное.
И никогда не был членом партии.
Вообще?
Вообще никогда.
Как удалось-то?
Вы знаете, именно благодаря во многом своей вот профессиональной позиции, потому что есть, ну, всякие штуки, я буду отсылать наших слушателей
к этим книжкам,
потому что мы сделали еще одну потом книжку, помимо воспоминаний, мы вообще сделали 4 книги о Гольденвейзере, и одна из них к 150-летию Московской консерватории, которая называлась «Наш старик». Это знаете, чьи слова кто нам сказал? Это Дмитрий Александрович Башкиров. Именно его последняя статья вот в этой «Наш старик». И теперь, как, кроме как стариком, мы теперь его вот так любя не называем. Почему? Потому что это еще раскрывает очень многие грани его характера.
Какой-то домашний.
Вы понимаете, это вот что-то... При этом он был достаточно строг, суров.
Человек дистанции все-таки вот по воспоминаниям.
Всегда. Самое главное, что ученики держали всегда дистанцию, понимая, кто перед ними. Ну и просто представьте...
Всегда на «вы» он со всеми был, да?
Да, да, да. И вот представьте себе, что... Человек, особенно в последние когда годы, ему уже было, когда он ушел, 86 почти.
Большой
жизненный путь. И я возвращаюсь к тому письму, вот о котором я говорил.
Да-да, что все
не издают.
Одни хотят музыки, другие хотят литературу.
Но тогда и ничего не издали. И вот я горжусь, еще раз подчеркиваю, тем, что мы издали. Мы единственное, что...
Выполнили просьбу.
Мы выполнили просьбу Александра Борисовича, потому что мы единственное, что себе позволили, разделить как бы вот эти воспоминания на 3 части. Первое – это вот то, что...
Детство, да?
Детство и от Адама, вся семья, так сказать, и так далее. Дальше. Вторая часть – это, так сказать, связанная с его деятельностью, в том числе и в консерватории и так далее. Ну и третья часть, где он какими-то... Работа ведь так и не закончена была, поскольку и свои дневники, и свои воспоминания он писал до самого последнего, что называется, дня. Часа. Потому что он же умер не в Москве, он умер на своей даче под Москвой. И надо сказать, что вот Наталья Александровна сказала насчет Узкого, насчет ежегодного посещения. Нет, не было ежегодного посещения, потому что мы внимательно отслеживаем путь, по дневникам особенно. Александр Борисович имел такое свойство. Он все фиксировал. Сегодня позанимался 15 минут, потом сходил в консерваторию. Ну, просто
то есть
я
каждый из...
Каждую, кто с кем встретился, по какому поводу переговорил. Так, друзья мои, благодаря именно Гальденвейзеру мы имеем 15 лет почти, ну, трудно сказать, ежегодно, ежечасного общения с Львом Николаевичем Толстым, вблизи Толстого, потому что есть другие воспоминания. Но это год, но это несколько месяцев. А здесь практически на протяжении вот всех 15 лет. Вы понимаете, и ведь еще один факт, что ведь именно, ну, если так можно сказать, Гальденвейзер закрыл глаза Толстому. И вот там, в Остапово, именно Гальденвейзер объявил всему, что называется, миру, о том, что Лев Николаевич в Бозе почил.
То есть он туда поехал?
Да.
И он захотел его видеть, Толстой, вероятно, да?
Ну, тут никто трудно не сказать, так сказать, но, по крайней мере, когда это случилось, он же был в забытии уже, вот, но, по крайней мере, Александр Борисович был. А потом еще есть один момент, который немножко разводит две фигуры, Толстой и Гальденвейзер. Это связано с завещанием Толстого. Оно же было изменено в последние буквально годы. А сыр-бор весь был из-за чего?
Из-за денег.
Практически говоря современным языком.
Попросту-то.
Да. Поскольку Толстой дал указание, что все его издания принадлежат народу. И его младшая дочь, Александра Львовна, известная совершенно фигура, именно она вместе с Александром Борисовичем выполняла вот это четко совершенно. В том числе и даже когда она уехала в Соединенные Штаты, уже и там жила. Вот. Поэтому здесь в эту фигуру, вот на фоне эпохи, что называется...
Это значило, что все гонорары получал кто?
Вот тут есть хитрость одна. Это связано с Толстым как раз уже после, естественно, его смерти в 2010 году и при советской власти особенно. Госиздат, государство. А Софья Андреевна, старшая, которая, естественно, имея огромное количество детей,
внук,
она всегда ратовала, ну, как любая женщина, в принципе, ей надо было жить там на что было.
То есть нам не надо беспокоиться?
Нет, за это не надо беспокоиться, потому что я для себя тоже сделал немало открытий, особенно когда прочитал книгу одной из наших коллег, посвященную Софье Андреевне младшенькой, которая была директором музея Толстого, вплоть до даже послевоенных лет, с середины 30-х годов, которая написала как раз вот эту потрясающую совершенно книжку, которая меня, в частности, очень заинтересовала. Причем это тоже было безумно интересно. Я в это время отдыхал с супругой в Кисловодске, и эта книга лежала на столе у директора музея Ярошенко, Нина Сергеевна Бескровной.
И что узнали?
А в это время у нее в гостях был, царствие небесное, Говорухин наш. Это друг ее тоже был большой. А у нас отношения давние и простые. Она сказала: так, вот у меня на столе новая книжка лежит. Забери, через пару дней придешь. Я спустился в этот сад, и я пришел через 4 дня. Там масса была всего. Так вот, возвращаясь к вопросу об... И вот там написано, ведь Толстые, помимо Ясной Поляны, они владели огромным количеством земли по всей России. Но дети-то не все были, как говорится, путевые.
Даже наоборот, можно сказать.
И бывало и так, да. И вот Софья Андреевна старшая, конечно, переживала за все это, и, конечно, не случайно, и слава Богу, она прятала кое-какие работы в стол и не давала, соответственно, их на долгие годы, потому что выдержку. И в то же время она сама редактировала, правила какие-то вещи. Понимаете, то есть тут вот тоже...
Высокие свои... отношения, одним
очень,
словом.
Да.
Очень высокие.
Но самое главное, что тем самым, вот благодаря этим изданиям, этим документам, благодаря тому, что масса вещей хранится в металлическом специальном, в стальном, вспомнил, в музее Толстого на Пречистенке, вот оттуда мы узнали очень много. В свое время часть работ, например, Хаджи Мурад, подаренный Гольденвейзеру Толстым самим, вернее, там получилось как, тогда еще ни музея, ничего не было, они все хранились у Александра Борисовича. И только лишь в начале 60-х, когда было второе постановление об изъятии всего того и концентрации в Пушкинском доме на, соответственно, Мойке, и здесь вот
музей,
не в Ясной Поляне,
а
именно, так, я еще помню с детства, литературный музей Льва Николаевича Толстого. Вот это все было там, понимаете?
То, как их связывало, вот интересно, Гольденвейзер много лет близко дружил с Толстым. Толстой, который человек был характера непростого, который к себе не подпускал, и в результате только одного Черткова подпустил к себе близко и нарушил
все... Вот как
все...
раз Чертковым-то и подписывалось это последнее завещание, чем были страшно недовольны все остальные, почему Гольденвейзеру и у нынешних потомков
Толстых,
особенно в Ясной Поляне.
Не любят они Гольденвейзера.
Ну, сейчас так
помягче.
Нельзя сказать, помягче. Я считаю, что мы, благодаря тому, что мы вот за те 10 лет, что мы работали в музее, мы каким-то образом и с Владимиром Ильичем говорили на этот счет и так далее. То есть, конечно, какие-то подвижки, потому что время лечит, во-первых. Ну, а самое главное, что есть документы. Понимаете?
Ну да, и потом это все-таки его воля была.
Это важный момент. Позиция. И плюс еще один момент, что это сейчас, это уже, как говорится, один из моих выводов, что не случайно вот в этой компании кому Толстой доверил.
Ну, себя во всём.
Практически, да. Себя. Был Александр Борисович Гольденвейзер.
А что связывал? Что такое было симпатичное в этом человеке, что Толстой, который никого не принимал, принял его?
А вы знаете, все было просто. Однажды здесь, в Москве, его привели одна дама.
Гольденвейзера.
Да. Привезли в качестве топера. Тогда же было принято.
Ну, чтобы сыграли.
Музыкальные вечера. Ну, вот так. Зашел на полчасика, остался на долгих 15 лет. И вот это удивительно.
А что привлекло? Вот как вам кажется?
Ну, видимо, во-первых,
что он симпатичный был, дружелюбный.
Дружелюбный, симпатичный, располагающий к себе, слушающий. Потому что вот когда
это
мы...
Это важно, да?
Конечно. Когда мы читаем сами воспоминания Гольденвейзера о Толстом, ну, еще не каждый из нас с вами сегодня вот может ходить и друг за другом записывать какие-то вещи. У него была потрясающая память. Я уже не случайно оговорился, что он записывал все. Понимаете, вот когда читаешь расшифровки, я научился это делать. Вот чего мы не сделали, к сожалению, это мы не доиздали многие дневники до последнего дня Александра Борисовича, потому что Елена Ивановна, царство ей небесное, уйдя из жизни, кажется, в 98-м году, до 94-го она еще работала в музее, ей удалось в 95-96 издать такое невзрачное издание было, но оно сегодня раритет.
Там в дневнике.
Дневники Александра Борисовича от того начала, как он начал это писать, когда получил в подарок от матери толстенный такой блокнот, и вплоть до издала Елена Ивановна до 29-го года, до года кончины первой очень любимой супруги Александра Борисовича. А представляете,
там
сколько
правда
еще?
Ли легенда, что там всегда у него в кабинете портрет вот первой супруги
значит,
висел?
Это не просто, это он так и был. Над его кроватью в его кабинете всегда висел портрет Толстого в гробу.
Интересная какая психологическая деталь.
Вот. И когда в 50-е годы была такая у него тоже его аспирантка, ученица по-своему, ассистентом она была такая, прекрасный музыкант Людмила Александровна Сосина. Она умерла тоже, ей было достаточно много лет.
После 80.
95.
Хорошо.
И за две недели до кончины она приезжала к нам и играла. Она у нас играла все время. Для нее это было. Мы все страдали от того, что как же так вот дождется Людмила Александровна нового Стенвея, который нам удалось получить тогда по программе «Культура». Удалось.
Сыграла.
И она играла.
А вот интересно, вы же, конечно, в кабинете, в доме бывали. Как жил он, Гальденвейзер?
Скромно.
Что из вещей любил он?
Да трудно сказать. Книги. Книги. В первую очередь. Книги, журналы. Вот это самое главное достояние. То, что у него, в общем, по всем отраслям. Иногда даже поражаешь, ну, конечно, в основном гуманитарного, так сказать, цикла искусства там и так далее. Ну, кое-где там и просвечивались по математике какие-то вещи и так далее.
Все было интересно.
Все было, да? Интересно. Он очень интересовался.
Может быть, поэтому так долго жили эти люди. Им очень интересно было узнавать мир. Любопытство.
Вы знаете, в определенном смысле, да. И возвращаясь к Узкому, мы же от Узкого так и ушли. Наша первая
встреча. Мы плутаем, да, не уходим.
Наша первая встреча, так сказать, вот с друзьями была и связана была, когда они приходили на наши вечера. И вдруг однажды зашел разговор. Я говорю: друзья мои, а ведь найду я вам эту фотографию, где в Узком за одним столом сидят фигуры, абсолютно, почти на лысо, обстриженный Александр Борисович.
А на лысо почему постригся?
А потому что лето.
Жарко.
Жарко, да. И тут маленькая ремарка. Ведь дело все в том, что на первом месте в те времена была Барвиха, на втором Узкая, а потом Волшево. Вот три таких для, можно сказать, элиты советского и советской творческой интеллигенции. И поэтому Александр Борисович вот как раз не принадлежал к первому эшелону.
Слава Богу. Мы знаем, что многие из первого эшелона,
да, да,
знаем, чем, да, иногда заканчивалось.
Да, увы. А вот в Узкое были, кто, вы думаете, там сидит?
Не знаю.
А-а-а. Рубен Николаевич Симонов, театр Вахтангова. Но нам с вами это говорит многое.
Да.
А вот слушателям нашим, наверное, не всем.
Ну, многим.
Александр Борисович Гольденвейзер и Борис Леонидович
Пастернак.
Опа!
Неожиданно, да?
Да.
И даже для вас неожиданно?
Для меня это было весьма неожиданно, но в данном случае у меня под рукой был телефон, и я мог поднять трубку и тут же позвонить. К сожалению, тогда Евгений Борисович уже скончался. Я тут же позвонил Елене Владимировне. Ну, мы тоже иногда шутим.
А Евгений – это сын.
Евгений – сын, да.
Пастернака.
Ну, мы иногда…
Писатель,
я, по крайней мере, так шутил, что наши семьи, Пастернаки, Скрябины, знакомы с 1903 года.
Да.
Так что это серьезно достаточно. И я просто знал, что все вот какие-то документальные вещи или хронологические можно, соответственно, получить было у Евгения Борисовича или у Елены Владимировны. И как раз мы проводили тогда один из вечеров, и Елена Владимировна приехала. Тема-то как раз и была у нас. Ну, раз Гольденвейзер, а вообще-то посвящение было Евгению Борисовичу. Там как раз была годовщина после его кончины. И Елена Владимировна так из зала нам подсказывала какие-то вещи, уточняла, понимаете? То есть она не была
на сцене.
На сцене. Ну, у нас там достаточно демократичная.
Вот интересно, согласитесь, связь Гольденвейзера и Пастернака. Значит, они общались?
Знакомство. Значит, они все-таки,
общались.
Ну, они, во-первых, мало того, у Гольденвейзера даже в 60-м году появилась самиздатовская, кто-то ему подарил. Это не сам Пастернак, это точно совершенно.
Жалко, да?
Но самиздатовская, отпечатанная на машинке, причем каким-то, знаете, уже слепым текстом, но там стихи, соответственно, Бориса Леонидовича. Его же не печатали последние,
конечно,
годы. А вот он в течение 57-го, 60-го, перед самой кончиной буквально, он вот эти вот свои стихи в самиздатовском, ну, там были люди, которые помогали, наверное, всему этому делу. И вот таким образом и у Гальденвейзера появилось, то есть ему это было интересно. А тем более...
И не боялся.
Это было... Нет, уже тогда, я думаю, не боялся, да.
Он... Странно, что он избежал всех бурь, его не сажали, в ЧК не брали.
Даже еще один момент был, ведь Лев Владимирович Гальденвейзер отсидел, это двоюродный брат. Это бывший руководитель литературной редакции Московского художественного театра. Он сидел. И очень интересные есть воспоминания о нем и его об этом периоде. Но Александр Борисович всегда был замкнут. Как я знаю, его вызывали, соответственно.
Куда надо.
Куда надо. И он... всегда был весьма сдержан, да. Ну, я вам могу сказать еще одну вещь, что в Америке энное количество лет назад появилось воспоминание, я помню, что я купил эту книжку в РГГУ, в известном, соответственно, там воспоминания Александра, но там есть только одно упоминание. Музыкант Александр Гальденвейзер. Все, больше ничего, понимаете? То есть, то ли они опасались этого,
то ли презирали.
Нет, не думаю, что презирали. Но это всегда было как-то внутри семьи. Это вот отдельный такой был, знаете, клубочек, который к себе особо-то никого и не подпускал.
То есть совершенно закрытый был в каком-то смысле человек, да?
Да.
И не позволял себе ни разговоров.
Но зато сейчас мы это пытаемся и находим, и в его воспоминаниях незаконченных. Ну, например, в дневниках.
Интересно.
Вот то, что он говорит... о Скрябине и Рахманинове. Это где-то начало 900-х только годов, где он пишет.
Знал же их,
ну, еще, конечно. Это друзья были, понимаете? И он был первым исполнителем многих произведений и Скрябина, и Рахманинова. И вот в одном из своих дневниковых записей он пишет, что насколько же они велики по сравнению со мной. А он тоже... был композитором, у него очень симпатичные вещи были, и мы в свое время издали некоторые его произведения через издательство «Композитор» к одному из юбилеев. Вы знаете, у меня нет уважения к табели о рангах в этом плане, когда там есть государственная система. 100, 150, 200, а там непонятно дальше что.
Со всеми остановками.
А у нас было каждый год, а уж тем более по пятилетиям. «Ах, вы нам не хотите помогать?» – говорили мы на уровне Министерства культуры.
Сами, да?
Мы сами с усами. Но я вам просто приведу такой хвалебный пример в свой адрес.
Прекрасно.
Когда, кстати, это к вопросу о Сафроницком. Мы так чуть-чуть касались этого. Встреча Сафроницкого с Александром Борисовичем. Это тоже интересно было. Но Александр Борисович, как известно, он не был собирателем. Он не был коллекционером. Он просто в этом жил, и ему это все было безумно интересно.
Это все близко было.
Да, и вот Сафроницкий, Татьяна Григорьевна Шаборкина его привела тогда, директор музея. Это тоже где-то было 60-е.
В Скрябиновском музее.
Да, она была директором. Она привела Сафроницкого к Александру Борисовичу на вот тогда Горького 18. И вы знаете, Владимир Владимирович подарил ему очень много интересных момент, мы когда писали книжку о Сафроницком, вот мы там это тоже нашли, соответственно, упоминание. И когда мы сделали хронограф творческий как раз самого Сафроницкого, вот там тоже. Мы, кстати говоря, сделали и хронограф по Гальденвейзеру, тоже в одной из наших, так сказать, книг. И вы знаете, ты просто поражаешься, вот какой интересной, полноценной жизнью жили эти люди.
Через несколько минут мы вернемся. Я напомню, в гостях у нас Александр Скрябин, президент фонда Скрябина, и Наталья Юхина, кандидат исторических наук, замдиректора санатория «Узкая» Ирина Кленского. Микрофон. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Thank you.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Юхина, кандидат исторических наук, заместитель директора санатория «Узкая», и Александр Скрябин, историк, писатель и президент фонда Александра Скрябина. Мы говорим сегодня об Александре Борисовиче Гальденвейзере, фигуре, ну, конечно, исторически очень значительной и важной в культуре, и в отношениях, и в жизни нашей страны, нашей культуры. Что был за человек Александр Борисович Гальденвейзер, тоже интересно. С одной стороны, очень известный, с другой стороны, как мы понимаем, очень замкнутый человек, ограждающий себя от многих и многого, да?
Вы знаете, я понимаю так, что если ему это было неинтересно, он просто не реагировал на это.
И просто не общался.
Да, да, да. Он весь был погружен в свою музыку, в своих учеников, с которыми он трепетно общался. И был такой случай, когда Дмитрий Александрович Башкиров отмечал свой большой юбилей, то мы подумали, ну а что ему подарить? И вот из нашего архива тогда я собрал досье. Ну, как всегда, понимаете, со сцены звучали адреса, приветствия. Советник по культуре Испании выступал, потому что Дмитрий Александрович многие годы живет между Москвой и, соответственно, Мадридом. И вот дают слово мне. Я говорю, уважаемые дамы и господа, а сейчас я зачитаю вам некоторые документы из досье. Зал напрягся. Башкиров из-за моей спины смотрит в эти... А у меня папка такая сделана. Документы. И я начинаю. Ну вот письмо, которое по поводу Делика, так его называли близкие люди и называют, написала его педагог Версаладзе. Бабушка Элисо. Дальше читаю отзывы. Александр Борисович и так далее, и так далее. Тут Дмитрий Александрович в растерянности, потому что подобную штуку...
Не ожидал.
Не ожидал, во-первых, понимаете, это было действительно удивительно и так далее. Вот.
То есть вы хотите сказать такое внимание Александру Борисовичу Гальденвейзеру к своим ученикам?
Ко всем ученикам, практически на каждого ученика, но тем более на тех, кто вышел на большую и, можно сказать, мировую арену.
Было досье.
В определенном смысле, ну, оно так не называлось у нас, но это отдельные папочки были, которые были у него и по Скрябину, и по Рахманинову, и уж тем более о здравствующих учениках, которые, за которыми, за продвижением и жизнью которых он очень следил. А потом мы получили в свое время тоже от Дмитрия Александровича колоссальный совершенно подарок, можно сказать, вернули его в музей. Это было где-то в середине 50-х годов. И Дмитрий Александрович получил от Александра Борисовича соответствующие ноты Сергея Ивановича Танеева с автографом Танеева. И они так у него и были. И вот когда Дмитрий Александрович через 2,5 года, это было где-то в 2009 или 2010 году, понял, что теперь это можно передать в надежные руки, он вдруг в один из своих приездов позвонил нам домой и сказал: «Так, ребят, быстренько ко мне приезжайте, я завтра улетаю». Ну, мы понеслись, естественно, к нему туда, на Студенческую. И это был подарок. Это было нечто. Представляете? Автограф Сергея Ивановича Танеева с посвящением Гальденвейзеру. То есть вот такие вот вещи. Вот опять круг. Посмотрите, какой круг. Общение Гальденвейзера. Учителя, друзья, приятели.
Вы сроднились, по сути дела, с этим человеком. Он стал близким.
Близким стал.
Вашим другом семейным.
Можно сказать так.
Но каким вы его представляете? Какой он для вас, как человек?
Очень добрый, но сухарь внешне. Но вы знаете, самое удивительное, я еще из детских воспоминаний, я очень хорошо помню Генриха Густавича Нигауза, ну, Владимира Владимировича Сафроницкого, понятно, наверное.
Ну, конечно.
А вот Александр Борисович нет.
Нет?
Нет, потому что я не помню, чтобы мы бывали на его концертах.
Он страдал от того, что как музыкант, все-таки как пианист,
да,
он,
да, конечно,
не состоялся, будем называть, ну, вещи своими именами.
По большому счету, да. То есть то, что мы говорим современным языком, он не был настолько раскручен.
Ну, не был популярен, как пианист, конечно.
Да, был популярен. Но тут как раз нет. Вот как композитор он был не очень популярен. Но тем не менее, вы знаете...
Но страдал все-таки.
Страдал. И я вернусь еще к одной вещи. Вот была такая штука, называется у него контрапунктические эскизы, написанные где-то в 30-е годы. Есть такой английский пианист, он здесь учился, Джонатан Пауэлл. И вдруг он нам присылает этот диск. А у нас в это время находятся два профессора. Один профессор Московской консерватории, Грохтов Сергей Владимирович.
Замечательно, Шубертом занимается.
И не только.
Замечательно.
Он и Гальденвейзером Сережа занимается, да. И Сергей Евгеньевич Сенков, декан фортепианного факультета Гнесинской академии. А я поставил это произведение, оно у меня там играет, на проигрыватель, там группа какая-то была. Они чем-то другим занимаются у нас в кабинете. И вдруг оба выползают из кабинета и говорят, это что же за такая музыка? И вот только тогда мы переиздали контрапунктические эскизы, потому что этого практически никто. Да мы, друзья мои, мы вообще сейчас очень многого не знаем, даже из того наследия, которое есть. Кто сегодня может сказать, что он знает музыку Павла Августовича Пабста, учителя?
А сохранилась она?
Да. В нотных, так сказать, вариациях, да.
Просто надо сыграть.
Да, ее надо сыграть. И вот как раз самое удивительное, что сейчас идет, возрождение...
Композитора Гальденвейзера.
В том числе, и вот многие, тут я оговорюсь, некоторые все-таки наши молодые коллеги понимают, что вот без того, что сделано этими людьми, потому что если говорить о Скрябине, о том же, о Рахманинове, то кто был первым исполнителем практически?
Гальденвейзер.
Знаете, и вот таких вот эпизодов, в принципе, можно рассказать и показать очень много.
То есть вы хотите сказать, что несмотря на то, что многое издано, узнано, вы все-таки в начале пути, нового пути?
Я бы сказал так, в середине.
Вот видите, как хорошо.
В середине, потому что кое-что мы сделали. И вот особенно акцентирую внимание на книжке вот «Воспоминания», о котором говорил. Она уже давно издана, больше 10 лет назад. И не переиздавалась больше. И еще вот наш старик – это «Воспоминания Московской консерватории».
Еще все впереди. Как говорят, дорога не кончается. Александр Скрябин, президент фонда Скрябина, писатель, исследователь, историк, и Наталья Ёхина, кандидат исторических наук, заместитель директора санатория «Узкая», наши гости. Ирина Кленская была у микрофона. Мы размышляли, вспоминали судьбу Александра Борисовича Гальденвейзера. Спасибо, что слушали нас. Всем удачи, всем удачных дней.